Этими пожитками секретарь корыстуется до сих пор, а Бесперстов и отец его скитаются меж дворами и кормятся мирским подаянием. Во всех государственных властях Перминов обижает и разоряет крестьян, сбирает разные сборы на свои домовые нужды, раскладывая их на всех крестьян по числу душ. В 1748 году схватил двоих крестьян Шландской волости и вымучил у них вексель в 400 рублей, а деньги взыскал со всех крестьян волости, расположа по числу душ. В том же году схватил 8 человек крестьян и вымучил вексель в 200 рублей, и с одного из этих крестьян взыскал 100 рублей, а с прочих по раскладке. Крестьяне бить челом не смеют не только в Вятской канцелярии, но и в Казанской губернской канцелярии, потому что многие челобитчики на него едва не померли в тюрьме по его проискам. Поэтому крестьяне и послали Бесперстова бить челом прямо в Сенат. Если являлись такие тяжкие для крестьян секретари, как Перминов, то беда иногда приходила на них и от своего брата. Дворцовых тамбовских властей беглый и наказанный кнутом крестьянин Иван Нагорнов сообщниками сочинил фальшивый акт от имени всех крестьян этих властей, будто бы им нужно занять денег на крестьянские потребности, а заплатят они овечью шерстью, собирая с каждой души по 2 фунта. На основании этого акта Нагорнов взял у московских купцов 760 рублей денег и в уверении платежа шерстью дал им вексель в 1000 рублей на имя всех сел старост и крестьян, после чего бежал из Москвы. Для предупреждения подобных случаев Сенат велел публиковать, чтобы никто не давал взаймы денег дворцовым крестьянам, посланным для хождения по делам. На польских границах помещики и крестьяне по-прежнему терпели от крестьянских побегов. В 1752 году великолуцкие помещики подали жалобу, что люди и крестьяне их по подговору польских обывателей бегут за польский рубеж, пограбя пожитки их помещичьи и крестьянские. А польские обыватели всячески помогают им к побегу и поселению и потом подсылают в Россию для воровства, разбоя и грабежа, дают оружие и порох, уводят многих в неволю. Кроме означенных случаев восстаний, правительство по-прежнему употребляло отдельные воинские отряды в борьбе с разбойниками. В описываемые годы случаи разбоев являлись в Серпуховском, Каширском, Тарусском и Обоянском уездах. В 1751 году находившийся у сыску воров и разбойников от Калуги до Нижнего по обе стороны Оки подполковник Жеребцов доносил, что в его команде колодников 221 человек. В начале 1752 года Оланецкая воеводская канцелярия доносила, что теперь воровских и разбойничьих артелей и никакого об них слуху в продолжении 2 лет и 3 месяцев нет. Поэтому для сыску их команде в Оланце быть не для чего. Сенат приказал. Офицеру, взявший с Оланецкого воевода письменный реверс, что у них воров, разбойников, беглых солдат и рекрут нет, выступить с командою из города. Но там, где военные команды оставались, было видно, что они не могут действовать с успехом без помощи обывателей. Военная коллегия, которой тяжело было ведение этой внутренней войны, потребовала от Сената указа о всеконечном прекращении пристаней ворам и разбойникам, чтобы в селах и деревнях приказчики, старосты, выборные, соцкие и десятские, помогали сыщикам в поисках за вредными людьми. Ведшиеся истори явления, ожесточенные схватки на межах, скоро должны были повести к общей мере для их уничтожения. Полковник Мяснов послал из Крапивинской своей деревни Даниловки для кошения сена на свою дачу дворового человека Григория с крестьянами человек 30. Но из села Крутиц, помещиков Толбузиных, вышел староста с крестьянами человек 300. Напали на косцов, дворового Григория убили до смерти, схватили 14 человек крестьян, увезли к себе в село и на помещичьем гумне, измучив их самым зверским образом, умертвили. Помещики их, недоросли Толбузины, были тут. Для размежевания земель в Новгородском уезде послана была команда из 50 человек. Но когда начали межевать, монастыря Антония Римлянина Келарь Евдоким, служитель Михайлов, староста и выборный со всеми крестьянами монастырской вотчины, человек более 1000, явились с дубьем, кольем и топорами, и межевать не допустили, крича, что если станут межевать, то будут бить до смерти. Останавливали солдат, хватая их за ружья и штыки, для рассеку между лесом рубить деревьев не давали, где нужно было идти для измерения с цепью, какое дерево надобно было рубить, охватывали его руками, подставляли под топоры ноги и прочь толкали, чтоб только начать драку. И таким многолюдственным нападением фрунт смешали. Келарь вытащил из рук солдата цепь. Передние кольца ее разогнули, столб, привезенный для обозначения межи, с посмеянием оттащили назад. 20 января 1752 года граф Петр Иванович Шувалов подал в Сенате письменное предложение, что ее императорское величество, всеавгустейшей государыне милосердное, известное предприятие и желание, дабы подданные под державу ее величества, дворянство и всякие владельцы недвижимых имений, обидимые лишением им подлежащих земель, удовольствованы справедливостью, без обиды были. И для того неоднократно в рассуждении онных и ради пресечения доныне в спорах и завладения земель происходящих убивств и во изыскании того кровопролитных следствий в происхождении, попечительно милосердуя о государственном межевании, всемилостивейше упоминаться изволяет, требуя ведать, как скоро онное начнется, и чтоб тем не медлить. Сколько же известно, все книги, потребные к тому межеванию, повотчинные коллегии не токмо списаны, но прочтены и приготовлены по порядку находятся. А время того к начатию удобное приближается. Того ради не соизволит ли высокоправительствующий сенат сие дело важное, государственное, дав ему пред другими преимущества о сочинении инструкции в избрании межевщиков, в установлении онного во всех к тому потребностях, немедленное начало учинить, чтоб начало того дела с началом весны действом произвесть. А притом не соизволит ли сенат в рассуждении постановления порядка основательного и за фундамент одну только московскую губернию наперед размежевать? Когда же онное окончается, тогда в прочих всех губерниях в одно время начать, для того, что по большей части те затруднения, которые в онные будут резолвированы. Сенат приказал, какие о том межевании в Сенате были определения и писцовые наказы, и сколько в отчинной коллегии писцовых книг списано, все это собрав, предложить правительствующему Сенату к рассмотрению немедленному. 19 февраля по предложению того же Шувалова Сенат приказал публиковать во всем государстве, чтоб все, кто за собою деревни и земли имеют, на эти земли всякие крепости заблаговременно приготовляли, особливо те, кто деревни и земли имеют в Московской губернии, что при вступлении определенных к межевому делу межевщиков в том размежевании земель немалого препятствия и остановки последовать не могло, а в отчинную коллегию послать указ, иметь с писцовых и межевых книг копии во всякой готовности наперед одной Московской губернии. Для прекращения драк и убийств на межах представлялось действительное средство – генеральное межевание. Но труднее было правительству находить скорые средства против других беспорядков. 25 мая 1752 года императрица велела Сенату публиковать, каким образом она, крайнему неудовольствию своему, слышит о разорении и притеснении подданных от ябедников, которые, не страшась суда Божья, стараются употреблять всякие вымыслы против правды и тем затягивают решение дел. Известно Ее Величеству, что в таких непристойных званию своему поступках упражняется отставной лейб-гвардии прапорщик князь Никита Хованский, которому впредь себя от того удержать и как явным, так и тайным образом – ни под каким видом этого не делать и никому по делам никакого совета и наставления не давать, под опасением лишения движимого и недвижимого имения и указанного штрафа. Равным образом, если кто с ним о каких приказных делах советовать станет явно или тайно, и в том будет уличен, то как у него князя Никиты, так и советовавшихся движимое и недвижимое имение отписано будет. Этот Хованский 19 лет не жил с женою, держал ее в крайнем притеснении и между тем давал полную волю страстям своим. 12 лет не приобщался. Раздраженный публикацией о своем ябедничестве, он стал делать выходки против правительства. Всех знатных особ называл одних дураками, других пьяницами. «Слава Богу», — говорил он, — «что в Москве дворец сгорел. Теперь поедет государыня в Петербург. Из Петербурга ее выгнала вода, а из Москвы — огонь». Его высекли плетьми и сослали в Никольский Козельский монастырь. Потом велели жить в своих деревнях. Отставной комиссар князь Жировой Засекин в юстиц-коллегии повинился в трикратном закладе и продаже одних и тех же своих недвижимых имений. Прокурор штатс-конторы Андрей Батюшков побоями вымучил у своей жены крепость на приданные ее деревни, доставшиеся ей на седьмую часть после первого мужа Унковского. Сенат приговорил его, лишав всех чинов, бить кнутом. Но императрица простила его, приказав быть в отставке. Статскому советнику Полянскому велено было ехать на следствие в Вятскую провинцию. Он укрылся от такой дальней тяжелой поездки. Тогда положено было запрещение на его движимое имущество, пока не явится. Полянский явился и подал просьбу, что приехал в Петербург и одержим тяжкой болезнью, которая препятствует ехать ему в Вятскую провинцию, и потому просит от службы и от посылки уволить, а деревни из-под запрещения освободить. Сенат приказал Полянского отправить в Вятскую провинцию с провожатым солдатом, потому что когда он в Петербург теперь приехал, то и в Вятку ехать может. В доме обер-крикс-комиссара Спичинского произошла драка. Участниками были генерал-майор князь Владимир Долгорукий и асессор Иван Данилов. Почти 5 лет тянулось следствие, наконец дело решили. Долгорукий, как зачинщик драки, должен был заплатить обиженному секретарю Суровцеву годовое жалование за бесчестие и увечье. Асессору Данилову, который хотя не был зачинщиком драки, но самоуправным отмщением право свое потерял, вменить почти 5-летний жестокий арест в наказание, определить к делам тем же чином в другое место и удержанное жалование по бедности выдать. В законодательстве шло постепенно смягчающее движение. Петр Великий запретил употреблять пытку в малых делах. В 1751 году ее отменили в корчемных делах, причем Сенат проговорился и тем указал на необходимость общей отмены пытки. «По корчемным делам не пытать», — говорит указ. «Для многих в том затруднении и кровопролитие, и чтобы, не стерпя пыток, не могли на кого и напрасно говорить, и те, на кого станут говорить, и невинные не могли подпасть напрасному истязанию». Но это рассуждение одинаково прилагалось ко всем пыткам. В описываемое время правительственным распоряжением обе столицы были лишены украшения, которое делало их похожими на дремучие леса. Императрица запретила держать в Петербурге и Москве медведей, а кто конному охотник, держали б в деревнях своих и по ночам бы не водили. Другие города не были освобождены от медведей, некоторые из них были заняты другими важнейшими интересами. Мы видели, что Сенат для поимки беглых гончаровских крестьян велел послать усиленную команду. Отправлен был драгунский подполковник Ангеляр, но и его команде крестьяне добровольно не сдались, надобно было брать их приступом, причем ранены были слегка один поручик и один драгун, двое драгунов ушибены были каменьями, у одного унтер-офицера кафтан был прострелен пулею. Из крестьян один был убит на повал, другой умер от раны. Легкие раны получили 6 человек. Всего было взято 27 человек, из которых после померло и бежало 5 человек. Так как жители Брянска, члены его магистрата, оказали явное сочувствие крестьянам, то, разумеется, они не могли остаться в стороне при следствии. Брянские купцы подали в Сенат челобитную, что подполковник Ангеляр велел капитану Пловецкому атаковать их дворы и никого не выпускать. От этой атаки, бывшей 5 июня 1751 года, произошел немалый страх, от которого женщины и дети были при смерти. Беременные женщины разрешились преждевременно и от страхов болезни долгое время не говорили. Взят был брянского магистрата Ратман Сапожков, выборный к таможенным сборам Григорий Коростин, подьячий, закованные в тяжелые кандалы и держались более 3 недель в великом утеснении. А кого дома не было, брали жен и держали под караулом в колодках. Кроме того, подполковник команду свою посылал по дорогам для поимки брянских купцов, которых и не требуют к суду. В надежде на это приказчик Гончарова-Зайцев по всем дорогам около Брянска ставил караулы также для поимки брянских купцов, которых в сыскной приказ не требуют же. В 30 верстах от Брянска схватили купца Кузьму Гридина, отняли у него лошадь, деньги, привели к Гончарову, посадили на цепь и мучили. До сих пор неизвестно, что с ним сталось. Другой брянский купец, Анисим Беляев, в доме Гончарова убит до смерти. Да не только купцов и гончаровских крестьян по дорогам хватали, но и малолетних детей, которые в школах учатся, забирали. Видя такой страх, купцы, оставят дворы, жен и детей, разбежались. Все брянское купечество пришло в разорение, торговые промыслы и подати едва не все пресеклись. После 5 июня, спустя дней с 10, Ангеляр с капитаном и с командою ходили по всем дворам и, разломав замки, описывали все пожитки и товары, которых при этом распропало немало. Мы видели, что в деле белгородского магистрата главный магистрат восторжествовал. Враждебный ему президент Андреев был привлечен к делу о фальшивых векселях и взят в особо учрежденную по этому делу комиссию, а на его место в магистрате назначен другой. Но комиссия о фальшивых векселях объявила, что в векселях, данных Андрееву, никакой фальши нет, и притом взяты они вовсе не насильственно. Сам челобитчик векселей фальшивыми не называет, а говорит только, что они даны во взятку за исходатайствование свидетельства о состоянии. Сенат обрадовался и приказал восстановить Андреева и товарища его в прежних чинах по магистрату, а вновь выбранных и главным магистратом определенных отрешить, ибо по делу комиссии о фальшивых векселях и за показанными в челобитии белгородских купцов резонами Андреева сотоварищи без следствия от магистратского правления отрешать не надлежит. Скоро после этого Сенат имел удовольствие наложить штраф на обер-президента главного магистрата Зиновьева. Прокурор Суворов продал предложение с прописанием точных указов и с показанием основательных резонов.